Радуйся, невеста или невеста, сегодня, дорогие братья и сестры, весь православный мир совершает праздник в честь великого 210-го праздника введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Особенный день, о котором нам повествует священное предание. Мы с вами православные христиане, православное христианское вероучение, божественное откровение, все то, что Бог открыл нам людям, дабы мы могли спаситься, веровать в Него и достойно чтить и делом словом, черпаем из священного Писания и из священного предания. Это два пути раскрытия божественного откровения, священное Писание и священное предание. Вот священное предание, которое отражено в церковных песнопениях, в описании жизни святых угодников, трудах святых отцов, историков церковных, вот как раз оно выражается в священном предании. Священное предание нам говорит о том, о подробностях, о том, как Божья Матерь, будучи юной отроковицей, которой было 3 года от роду, была торжественно приведена в Иерусалимский храм во исполнение обещания, которое было дано родителями ее, Иакимом и Иоанном. И это вхождение Божьей Матери в Иерусалимский храм сопровождалось таким торжественным шествием, псалмопением, и это событие было таким очень праздничным, знаменательным. И с этого момента Пресвятая Дева, Отроковица, осталась жить при Иерусалимском храме. Чем она занималась? Она занималась псалмопением, также шила облачение, готовила облачение для храма и, конечно же, заботилась о храме. Все время пребывала в этом храме. Само событие, о котором говорит Священное Предание, оно является очень поучительным для нас. И об этом событии церковное песнопение сегодняшнего дня говорит, во-первых, конечно же, как о великом торжестве. То есть Божья Матерь, как некая жертва от рода человеческого, принесена Богу. Это основная мысль церковных песнопений сегодняшнего дня. Следующая мысль, которая отражена также в церковных песнопениях, тропарях, кондаках, в стихирах этого дня, заключается в том, что родители Иакима и Иоанна исполнили свои обещания. Мы с вами знаем также и священного предания, а также из описания жизни святых угодников, родителей Божьей Матери. Мы знаем, что они, родители Божьей Матери, долгое время не могли иметь детей. Они же достигнули преклонного возраста, когда по естественным физиологическим процессам уже, в принципе, невозможно иметь детей. Но при этом они не теряли надежду и упование на Бога. И молились, чтобы Господь снял с них бесчадствие, как говорим мы, в песнопениях, посвященных Рождеству Божьей Матери. И, конечно же, усугублялся печаль вот это положение тем, что дети, которые не имели детей, семьи, которые не имели детей в иудейском обществе, пользовались презрением. Это тоже такой момент поучительный для всех нас. Мы живем в какое-то дикое время, сумасшедшее время, когда уже имение детей считается чем-то каким-то непонятным атавизмом, бережком прошлого, не нужно. Вот это, к сожалению, печальная действительность нашего времени. В иудейской среде не иметь детей считалось, наоборот, наказанием Божьим. Но при этом Иаким и Анна не переставали уповать на милосердие Божие. Господь снимает с них бесчастие, но при этом они обещают Богу, что своего ребенка посвятят Богу. И они исполняют свой обет. Конечно же, здесь любовь родительская смешана с любовью бабушки и дедушки. Почему? Потому что родители Божьей Матери достигли преклонного возраста. И как нам с вами хорошо известна любовь бабушки и дедушки к внукам, на мой взгляд, гораздо сильнее, ярко выраженнее, чем нежели даже любовь родителей мамы и папы. Здесь уже и опыт бабушек и дедушек, здесь уже и осознание того, что жизнь перешла уже ту черту уже зрелости и вот этот возраст преклонный. И, конечно же, все это вот усугубляет, так скажем, в хорошем смысле слова, любовь прародителей к внукам, с бабушки, дедушки к внукам. И, на мой взгляд, еще раз повторюсь, она сильнее, чем даже любовь родителей к детям. И здесь вот, конечно же, Иоаким и Анна уже преклонного возраста, как бабушка, дедушка, да, плюс родители, и все это усугубляется. И несмотря на, конечно же, вот эту любовь, сугубую любовь, они исполняют обещание данное Богу. К сожалению, очень часто мы забываем благодарить Бога за все то, что Он нам являет. Просим Бога тот или иной трудный момент в нашей жизни. Господь помогает нам, потому что мы живем, движем, существуем, как говорит Священное Писание, книга Деяния, 17 глава. Но зачастую мы проходим как бы словно мимо. Получили, просим от Бога и забыли. И на ходу скажем, ну слава Богу, все разрешилось. Вот этого благодарения, к сожалению, у нас нет зачастую. И это тоже, по сути, является неким пороком. И вот этот поступок родителей Иоакима и Анны, поступок родителей Божьей Матери, является поучительным. Они дали обет, то есть обещание, и исполнили его. Так и мы в своей жизни, если что-то обещаем Богу, то должны во что бы то ни стало это обещание исполниться. Мы кому-то людям обещаем, и если нарушаем, то это является очень таким плохим поступком. То тем более к Богу, который является виновником всего сущего, всего творения. Мы должны исполнить свои обещания. Также тоже очень важный момент. Здесь Иоаким и Анна приводят Божью Матерь в храм. Тоже поучительный момент для всех родителей. Что дети видят и слышат в младенчестве, то у них остается на всю жизнь. Мы с вами помним детство, ярко, юность, также ярко. Дальше уже жизнь словно поездка в метро. Годы, как станции метро пролетают и пролетают, и переходим уже в возраст почтенный. А вот детство помнит. Так вот хотелось бы, чтобы детские воспоминания ассоциировались, сочетались с верой в Бога. И, конечно же, наша обязанность детям, внукам говорить о Боге, о вере. Да, конечно, в какой-то момент дети, внуки не слышат наших наставлений, не хотят, может быть, слышать. Но жизнь человеческая, она многогранна, и Господь промышляет о жизни человеческой. И человек зачастую попадает в такие ситуации, когда уже никого, ни на кого, ни на что не надеется, только на Бога. И Господь являет свою помощь. Так вот, чтобы человек вспомнил о Боге в трудный момент жизни, нужно вот это знание о Боге человеку, ребенку привить. Вера от услышанного, а услышанное от сказанного. То есть это апостол Павел говорит, чтобы человек поверил, нужно, чтобы он услышал. А как он услышит, если никто не говорит? Поэтому говорит в любом случае нужно. Даже несмотря на то, когда, как нам кажется, что дети не слышат или не хотят слышать. Услышит в любом случае. В любом случае Бог приведет. Если сам человек сознательно не противится истине Божией и не уходит от Бога. Тут уже другой случай, другое направление. Также церковное песнопение сегодняшнего дня обращает наше христианское внимание тоже на очень важный момент, то, как Божья Матерь вошла в Иерусалимский храм. Не просто в храм, а во Святой Святых. И почему первосвященник допустил его во Святой Святых? Туда, куда он сам заходил раз в год. Облачение священника, первосвященника, они особенные. И каждая часть облачения священника имеет очень важное значение. И это облачение надевается священником только во время богослужения. В данный момент священник словно отделяется от среды. И он является в данный момент совершителем таинства. И часть облачения первого священника в иудейской среде, это называлась она Урима Тумим. Золотая пластина на груди первого священника с 12 камнями драгоценными. На каждом камне было выгравировано имя колена израильского, 12 камней. Урим Тумим переводится в еврейский как буквально свет и совершенство, или свет и истина. Так вот, в тот или иной момент, трудный момент для иудейского народа, первосвященник молился, если Бог давал свое благословение, то Урим Тумим на груди первосвященника начинал светиться. Если не давал благословение, то такого действия не происходило. Такой чудесный момент. И чудеса также в нашей жизни есть. И вот по свидетельствам историков, этот Урим и Тумим к моменту вхождения Божьей Матери молчал, то есть не светилось, никакого действия не происходило. И, конечно же, можно однозначно заключить, что когда Божья Матерь приблизилась к Иерусалимскому храму, то вот этот Урим и Тумим, золотая пластина на груди у первосвященника с 12 драгоценными камнями и с выгравированными именами каждого колена Израильского начало светиться. Чем ближе Божья Матерь подходила к Иерусалимскому храму, тем ярче был свет. И, конечно же, первосвященник не только не воспрепятствовал Божьей Матери войти в Святую Святых, куда он сам раз в год входил для принесения определенных молитвословий и жертв, но и проводил ее в Святую Святых. Здесь очень таинственный, сакраментальный такой смысл. Видим, что здесь прямое указание Божие. И, конечно же, видим, что Святую Святых оно опустило, не было ковчега Завета, главной святыни, этой части храма Иерусалимского. Потому что ковчег Завета в Ветхом Завете являлся прообразом Божьей Матери. Сегодня апостольское послание как раз об этом говорит, что ковчег Завета был прообразом Божьей Матери. Поэтому, если прообраза символа нет, и он уже не имеет значения, то сама Божья Матерь входит в Святую Святую. Вот это великое событие. Событие, которое является уже таким началом нашего спасения. Началом нашего освящения. И, конечно же, в этот день мы прославляем Божью Матерь, которая является ходатайцей за всех нас. Прославляем ее родители Иоаким и Анна. И задумываемся над теми уроками этого события, которые должны быть для всех нас таким учителем, моментом, аспектом. И не просто мы узнали об этом, но и должны предпринять в своей жизни некоторые действия, чтобы воплотить в своей жизни, в духовной жизни. Вот, дорогие братья и сестры, такое великое событие сегодня мы с вами чествуем, вспоминаем. И дай Богу, чтобы по молитвам Божьей Матери, по их предстательству, Господь нас благословил. Дай Бог, чтобы это спасение, которое началось от Божьей Матери, касалось каждого из нас, чтобы мы были причастниками этого спасения. Во Христе Иисусе, Его честь и слава во веки.